В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Вот и прошла неделя, а традиционно в последние дни недели мы рассказываем вам, наши дорогие радиослушатели и телезрители, самые интересные события, которые произошли на территории Крыма. Это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Станислав Юрченко. Станислав, какая, наверное, самая главная новость этой недели?
Как раз вот неделя заканчивалась, пятница, и мы узнали о нечто новое, ведь Сергей Аксенов будет мотать новый срок, он будет мотать новый срок в Крыму, да, на должности главы Крыма. Ведь в пятницу его избрал на новый пятилетний срок крымский парламент. Единогласно, 74 кандидата-депутата в крымского парламента.
Это так неожиданно.
С новым сроком можно поздравить.
Сергей Валерьевич. Да. Сергей Валерьевич, но чтобы с новым сроком.
Чтобы вы не подумали, были еще другие кандидаты. То есть все по-честному. За кандидата от КПРФ Сергея Богатыренко проголосовали 5 депутатов, 60 против, а 10 воздержались. За одного кандидата от ЛДПР Павла Шпирова проголосовали 10 депутатов, 60 были против,
зачем?
И 5 воздержались.
А зачем другие кандидаты вообще были?
Вот хороший вопрос.
Какой смысл? Это по ошибке, наверное. Вот 5,
смотри,
10,
дело, давайте так, надо, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Дело в том, что в начале сентября, а если быть точным, 8 сентября Россия провела на территории оккупированного Крыма, провела выборы. Эти выборы не признаются ни Украиной, ни США, ни Евросоюзом, ни всеми нормальными странами мира. Эти люди, которые называют себя депутатами, они тоже не признаются такими, как которые представляют Крым или крымчан. Но, тем не менее, Россия провела эти выборы. Теперь она вот сформировала такой парламент. В этом парламенте оказалось по итогам выборов, значит, 60 мандатов и 60 мест получила в этом парламенте партия «Единая Россия», 10 мест получила либерально-демократическая партия России, ЛДПР, партия Жириновского, можно так еще ее напомнить, да, и 5 мест получила партия Коммунистическая партия Российской Федерации, она называется, КПРФ, партия Зюганова, другими словами. И вот теперь, понимаете почему? То есть им предложили, у вас должно быть три вот главы, не один должен быть, но вот три кандидатуры. Один это от партии «Единая Россия», поскольку Сергей Константинов возглавлял, Сергей Константинов, оговорочка по Фрейду, что называется, Сергей Аксенов возглавлял этот самый список «Единой России» избирательный, вторым номером шел Владимир Константинов, список прошли в парламент ЛДПР и коммунисты, поэтому вот еще был один кандидат от ЛДПР и один от коммунистов, и они точно так же и проголосовали, то есть 10 голосов набрал кандидат от ЛДПР, 5 кандидат от КПРФ, а 60 голосов от...
И вот представьте, правду, зачем это была фикция выборов, когда мне вот кандидата от КПРФ реально жалко. То есть ты выходишь, за тебя 5 человек проголосовали и 60 против.
Это не фикция, это фикция. Потому что открывал заседание в пятницу 20 сентября вот этого подконтрольного России крымского парламента Ефим Фикс.
Известный украинский патриот.
Депутат, даже народный депутат Украины, я не помню, 6-го, по-моему, созыва.
Конечно.
Он тогда был в партии СДПУО, вот такая была партия, да, социал-демократическая партия Украины, а сейчас он депутат от партии «Единая Россия».
Но не это, на самом деле, самое важное для Крыма, то есть мы, конечно, поздравляем Сергея Аксенова с новым сроком, это наше ему извечное поздравление, он постоянный радиослушатель нашей программы «Крымский пармезан», за что мы ему и благодарны, вот, но мы должны рассказать нашим дорогим радиослушателям и телезрителям о том, что кое-что в Крыму на самом деле очень сильно изменилось.
Это
теперь там будет
изменилось?
Не двухглавый орел ей управлять, а это будет лебедь, рак и щука или трехглавый орел.
Давайте подробнее.
У нас есть новости орнитологии в программе «Крымский пармезан».
Сергей Аксенов у нас глава Республики Крым, то бишь губернатор. Вот раньше он был и главой Совета министров Республики Крым. Теперь появился свой отдельный глава Республики Крым. Это у нас...
Сергей Аксенов, смотри, то есть Сергей Аксенов так и остался вот этим самым должностью, он называется глава Республики Крым, но фактически подконтрольный, глава подконтрольной Единой России администрации оккупированного Крыма. Также, значит, избрали же 20 сентября, избрали снова главой подконтрольного России крымского парламента Владимира Константинова.
Этих мы знаем двоих.
Да, этот человек уже практически, он уже 9 лет руководит крымским парламентом, только раньше он руководил под украинским флагом с 2010 по 2014 год, потом поменял флаг и партбилет партии, не Единая Россия у него
партия
раньше,
регионов.
Партия регионов, я бы даже сказал, и продолжил руководить крымским парламентом еще 5 лет. Ну, все эти годы он, говорят, еще имеет какое-то, ну, он сам не признается, но люди говорят, что имеет отношение к крупнейшей строительной компании Крыма «Консоль».
Он стесняется просто.
Да? Потому что...
Человек скромный.
Вот. А теперь, то есть вот раньше было 2 руководителя у оккупированного Крыма, поставленных Россией, теперь будет 3, потому что... Вот
я процитирую. «Исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя председателя Совета министров Республики Крым Гаценюка Юрия Михайловича». Вот такое вот распоряжение было объявлено на заседании пятничном крымского правительства, крымского парламента,
Крымского парламента под контролем России, смотри.
Подождите, если вот я уже запутался, они сами там не запутаются, объясните, как это все будет работать? Они такие, а кто вот должен делать это? Давайте вот походим. Они будут ходить, обсуждать.
Сергей, ваш вариант.
Я думаю,
будет?
Что это операция преемника. Вот Гаценюка там посадили, да, на это кресло, чтобы оно там не остывало.
Да,
я думаю, что
подогрел, чтобы...
Что возможно...
Называли, кстати, что, скорее всего, вот это крымское правительство подконтрольной России возглавит нынешний глава российской администрации Ялты. Да, господин Чулпанов. Была
Чулпанов?
Одна из таких. Да, была. И такую версию в нашем эфире выдвигали разные российские политические деятели.
Для наших радиослушателей я просто уточню, что на того же Чулпанова прилетело достаточно много камней, когда тот же Сергей Аксенов устраивал админ-террор по городам Крыма и критиковал местные власти. Вот, и Чулпанов был одним из тех, кто также подвергался его критике за то, что в городе все не очень хорошо.
Да, но смотри, есть еще один момент. Также говорили, что, скорее всего, вот возглавить это самое крымское правительство может какой-нибудь российский генерал.
Ну, почему
генерал?
Меня
ну, потому что, ну, потому что, смотри, вот в соседнем Севастополе, извини, это, простите за такую, ну, смешная фраза выглядит, но с административной точки зрения до 2014 года была автономная, она и есть автономная республика Крым, да, это весь Крым, а Севастополь это отдельный административный округ, скажем так, да.
И вот после российской
оккупации Россия, она тоже рассматривает Севастополь отдельно. Там есть у них свой отдельный российский губернатор. Так вот, этот человек, его уже несколько раз меняли, им был вначале генерал Меняйло, потом был Овсянников, ну, я не знаю, официально у него версия такая, что он штатский человек, хотя я предполагаю, что тоже какие-то звезды на погонах у него есть. А сейчас господин Развожаев тоже не штатский человек, поэтому вполне возможно, что и руководить крымским правительством назначат какого-нибудь военного. Все почему? Понимаете, потому что когда человек без погонов, он у него, у российского чиновника, у него, как правило, есть, знаете, какая-нибудь хатынка, в Лондоне, ну или там где-нибудь в Нью-Йорке, или где-нибудь на берегах Женевского озера. И обычно его такое расписание жизни, оно так длится. То есть, или он там может руководить каким-нибудь дальневосточным регионом, тоже непосредственно из Лондона, все время находясь в Лондоне. Ну, а расписание иногда там время от времени туда приезжая, ставя какие-нибудь подписи и передавая пламенные приветы.
Так я вот увольняюсь.
Смотри, эти все должности заняты. Стас.
У тебя футбольный клуб есть?
Нет. Нет, а что у тебя есть?
Кошка есть из Крыма.
А вот, чертела, знаешь, да? Что, разве что на шаурму можешь где-то торговать. Слушай, смотри, Стас, дело вот в чем. Дело в том, что вот эти все люди, бизнесмены, которые одновременно являются главами каких-нибудь российских регионов, регионов соседней России, они не очень сильно стремятся попасть в оккупированный Крым. Потому
дайте
что
угадаю,
только...
санкции? Да?
Бинго.
Они попадут под
бинго,
санкции.
Потому что они подпадают под санкции, и сразу же может быть наложен арест на их все активы.
Я бы
да,
не пошел.
Поэтому, скорее всего, назначат главой крымского правительства какого-нибудь генерала.
Почему? Потому что они и так как раз-таки не выездные для отдыха за границу по российскому законодательству. Они и так могут отдыхать только в самой же России, вот, и, кажется, Абхазия, да.
Да,
вот,
ну и другие оккупированные Россией территории.
В Сирии, например. Они часто отдыхают, российские военнослужащие.
А как вы думаете,
апельсины заготавливают, которые Крым будет вести,
да. Да, кстати, как вы думаете, коллеги, на самом деле, что, о чем это говорит? То есть, что на господине Аксенове поставили крест, или ему вот, решили просто облегчить жизнь, чтобы Сергей Аксенов представлял Крым на каком-нибудь международном уровне. Ну, не знаю, там, в Сирию поехал, там, в Зимбабве, где там еще.
Ну, вот, честно говоря.
В Абхазию, на международные переговоры какие-нибудь. А вот чтобы такими текущими делами занимался какой-нибудь такой трудяга, профессионал, как вы думаете?
Мне эта теория, на самом деле, кажется очень логичной, потому что из Аксенова уже давно пытаются сделать эдакого Че Гевару. Я никогда не забуду его общение с школьниками в эфире крымского телеканала. Это вот полтора часа общения я вот посмотрел и очень оценил о том, как он гораздо публичнее стал. Ему вот нравится быть таким вот завоевателем, крутейшим человеком, который в окно Совета Министров залезал сразу после российского спецназа и таким образом попал в кресло главы правительства Крыма. Ну, то есть...
Нет, подожди, на самом деле он же, мы-то он знаем официально, он перед спецназом, он всех там, знаешь, как бы нейтрализировал, да, и только потом уже, туда смелился, да.
Говорит, заходите.
Заходите, как бы, и банкомат, наверное, да, забирайте.
Банкомат забирал Тимиргалиев, не забывайте.
Нет, подожди, в здании Совета Министров
был банкомат.
Был банкомат, который вот эти доблестные российские вояки, они его разгромили-то просто.
Это была первая жертва вообще.
Первая спецоперация.
Только зашли, вот кто первый пострадал? Банкомат.
Банкомат. И такие, ух ты, какие банкноты, ух ты, ух ты.
Да, потому что, понимаешь, оно как бы у них-то патриотизм есть, но деньги им, конечно, важнее.
Ну и гривна, она тут подороже, чем рубль стоит, конечно.
И тогда, и сейчас.
Ну вот, если возвращаться к Сергею Аксенову, мне кажется, что его просто сделают такой вот, ну, куклой для телекамер, вот, что он будет красиво представлять, ездить куда-нибудь там в Москву побольше, рассказывать про то, что Крым исконно российский, он вернулся в родную гавань, бла-бла-бла-бла-бла. Но если он будет постоянно это делать бла-бла, кто будет заниматься какой-то административной работой?
Есть, Стас, на самом деле более простое объяснение. Дело в том, что, скорее всего, вот все бумаги по перечислению денежных средств, они будут подписываться исключительно вот главой этого правительства, подконтрольного России правительства Крыма. Ну, там, назовем его там условный премьер-министр. И вот, собственно говоря, куда будут эти деньги? Не ваше дело теперь, Сергей Валерьевич. Не ваше дело. Вы себе вот ездите там, вот выступайте в Абхазию.
Вот вам зарплатная карточка ваша. Да.
Распоряжайтесь. Скажу крамольную вещь, возможно, в нашем радиоэфире, но не является ли тогда Сергей Аксенов скорее честным человеком, которому они часто понимают, что не будут лезть какими-то коррупционными схемами, что ему все же крымчане будут важнее, чем какой-то куш себе в карман. Ведь, ну,
он конечно, важнее, но где-нибудь, я же тебе говорю, в Абхазии или в Сирии, ему будет все гораздо важнее. Все, давайте к другим темам.
Там для зарплатной карточки можно деньги
снять. Так, теперь про новости туризма. Как крымчане занимаются туризмом? Вот. Дело в том, что некоторые крымчане решили съездить не абы куда, а аж в Варшаву.
Отдохнуть, наконец-то, куда-то съездить решили.
Что они там забыли?
Ну, подождите, в Варшаве, во-первых, очень вкусно. Александр, вы там, что ли, не были, а?
Ну,
бывом, так. Вкусно, пиво хорошее. Не то, что вот крымского пивзавода, если честно. Но там, на самом деле, проходит ежегодное совещание ОБСЕ, то есть Организация
Безопасности Совета Европы.
Да, и вот про российские...
Нет, не Совета Европы, Сотрудничество в Европе. Да.
Да вот, что понапридумывают всякого.
Пармезан познавательный, образовательный.
Вот, кто приехал из Крыма? Людмила Радева из региональной болгарской национально-культурной автономии имени П. Хилендарского и главный редактор крымской газеты и крымского журнала Мария Волконская, Ольга Леонова из крымского информационного агентства.
Много-много там перечислять, на самом деле.
Их много приехало, да? Этих людей очень много приехало. Ну что ты хочешь, чтобы мы послушали Людмилу Радеву?
Да, почему? Нет.
Ну, давайте послушаем.
Тогда у нас было аккредитовано около 2000 журналистов из разных стран мира. От Японии до Канады и, конечно, из всей Европы. Они имели свободный доступ на все избирательные участки. Пресс-конференции у нас проходили в режиме онлайн. Эти журналисты прекрасно видели, что люди, делающие свой выбор в Крыму, делают его свободно. На улицах нет ни танков, ни автоматчиков. Почему же тогда, приехав домой, они не рассказали эту правду? Может быть, потому что столкнулись с нарушениями свободы слова в собственных странах? Это факт, что у многих из тех, кто приезжал к нам на референдум, журналистов, была установка не давать позитивную информацию о происходящем.
Пока редакция крымского «Пармезана», которая присутствовала как раз-таки в Крыму во время событий на Крыма, подбирает свою челюсть с пола...
Не-не-не, ты слушай, это надо обязательно откомментировать. Дело в том, что вот эта госпожа Радева, так же, как и Мария Волконская, Ольга Леонова, они приехали в Варшаву для того, чтобы рассказывать, как хорошо им живется на оккупированной территории.
Хочу еще добавить, что... обсуждались на этой конференции актуальные вопросы свободы слова, но эти все люди рассказывали в 2014 году.
Году, да? А то есть да. Они рассказывали о том, что никаких военных не было российских.
Они говорили, что все прошло мирно, что не было никаких военных российских, и совершенно непонятно теперь, кому там стоит памятник возле Верховной Рады Крыма.
Вот этот военный человек, да, который...
С автоматом.
Который, да, с автоматом.
И в Крыму, да, есть еще один Бахчисарай, насколько я помню, в парке
миниатюр. Да, но вообще, слушайте, это же клевета на Владимира Владимировича Путина.
Когда который сказал, что да. Наши солдаты да. по его приказу, российские в смысле солдаты, по его личному приказу захватывали Крым.
Да, и сказал это он в 2015 году, что еще 23 февраля он отдал такой приказ об оккупации Крыма.
Я понял, и говорила она это из Польши, потому что побоялась
говорить
сказать.
Это в оккупированном Крыму или в соседней России. Это программа «Крымский промежуток». Мы продолжим эту тему через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Наши дорогие радиослушатели и телезрители, это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин сегодня вместе с вами рассказывают самые интересные события, которые случились на полуострове или связаны с Крымом.
И продолжаем мы говорить о том, что же происходит в Варшаве, на крупнейшей в Европе конференции по правам человека. А произошло
туда
там следующее.
Стоит напомнить, туда
Россия привезла довольно-таки большую делегацию из Крыма, тех, кто с ней сотрудничает на работает с 2014 года. И основной задачей у людей было, судя по тексту их докладов, которые не соотносились с реальной повесткой дел в Крыму, было заявить как можно больше раз, что Крым – Россия. Да.
То есть им оплата шла, видимо, так, да?
Там да, один они выстраивались в очереди, регистрировались, читали доклад примерно по одной структуре и вот с этим заявлением. И это было похоже на какую-то спам-атаку, какую-то DDoS-атаку этой конференции на ОБСЕ. Но украинская делегация в итоге вынуждена была приостановить даже свое участие в этой конференции из-за того, что не соблюдаются правила модерирования и допускаются такие провокационные высказывания.
Но не все любители оккупационной власти смогли приехать в Варшаву на эту конференцию.
Не все доехали. Не каждый коллаборант долетит.
Долетит до середины Вислы.
Да.
Например, Чингис Якубов, это глава Крымского инженерно-педагогического университета, заявил, что польская сторона фактически лишила представителя коренного народа Крыма выступить и донести свою позицию. Вот здесь можно, в принципе, уже было достаточно
что-то
поставить
донести.
Точки. Да. Что-то донести. Свою позицию на совещании ОБСЕ по правам человека. Но не просто ректор, он еще и депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента. Он сказал, что ему непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ. Но самое интересное, вообще, я вам так скажу, во всей этой истории, это, что называется, послевкусие. А знаете, какое послевкусие после этой конференции у тех вот любителей крымской оккупационной власти, кто ездил в Варшаву?
Похмельное?
Может быть, кофе.
Оно кефирное. Дело в том, что вот Ольга Леонова, которая и тоже ездила на эту конференцию ОБСЕ, она написала в комментарии, или рассказала в комментарии изданию РИА Новости Крым, что ее больше всего удивило в Варшаве это стоимость и вкус кефира. То есть он ей очень понравился, и в пересчете на российскую валюту это всего лишь 8 рублей. Вот, дорогие наши крымчане, вот если вы нас сейчас смотрите, вот непосредственно из Крыма, где можно купить бутылку кефира в Крыму за 8 рублей, причем желательно еще такого хорошего вкуса.
Недалеко в Варшаве.
То есть, и тут у меня возникает вопрос, вот этот польский кефир, может быть, он произведет гораздо большую революцию в сознании Ольги Леоновой, чем многие-многие сотни слов.
Вот все равно, вот я хочу, чтобы мы проговорили еще раз для наших радиослушателей, для меня тоже, которые в течение последних 5 лет продолжают абсолютно не понимать, как такие крымчане попадают в Варшаву, потому что есть вполне логичный путь. У нас в Украине есть безвиз. У тебя есть украинский паспорт, да, ты по биометрическому заграну сел и полетел в Варшаву или на поезде, вот это легко и просто. Как они туда попадают с паспортом, где есть двухглавый орел?
Мы можем только гадать, и мы можем только предположить, что, скорее всего, у них заграничные паспорта, оформленные на территории соседней России, то есть не в Крыму. И на основании этих паспортов они получали шенгенские визы. А вот уж из какой страны, я точно не знаю. Они могли, кстати, не обязательно в польское консульство подавать
документы. Подождите, они по документам не крымчане?
Нет, они могут быть крымчанами, но ты паспорт можешь получить в другом. Вот смотри, ты же, я, допустим, получал паспорт в Киеве, вот заграничный, сейчас вот делал себе заграничный паспорт, но у меня-то регистрация крымская. Да, это ж не означает, что я перестаю иметь место крымской регистрации. Да, просто я получил еще заграничный паспорт, я получил в Киеве.
То есть, получается, для крымчан нет никакой проблемы в теории мотаться в...
Теоретически я не вижу какой-либо проблемы, если только, может быть, да, там начнут спрашивать, а вот укажите ваше место жительства там, и так дальше, и тому подобное. Но, опять-таки, смотрите, место регистрации ведь это одно. Да, то есть мне есть только предположение, я не говорю, что это так. Но человек говорит, да, типа я там зарегистрирован, например, там в Крыму, а вот реально я проживаю уже там, не знаю, там 50 лет где-нибудь в Нарьян-Маре.
Ну, опять-таки, мне кажется, тут еще может нужно учесть тот факт, что я так понимаю, что это, так это большая конференция, да, то подавался большой пак большой на визы, вот, и я думаю, что одно дело, когда это 1-2 человека подают, да, другое дело, когда подают список из 30-40-50 людей.
Может быть, слушайте, может быть, произошел еще и тот момент, что там была написана конференция ОБСЕ, то есть, знаете, это как бы такая неправительственная конференция, но и важная, с другой стороны, а Варшава выступает, просто площадка, мы сейчас просто гадаем. Нам бы очень хотелось бы услышать тут, допустим,
о тех участниках. Я думаю, что когда-нибудь Ольга Леонова, да, нам об этом сообщит.
С каким паспортом?
Вот по телефону, да, попивая польский дешевый кефир, будет, расскажет нам все-таки. Закончатся вот эти вот изменения, придут к логическому концу, которые не начали с тех пор, когда она открыла для себя варшавский кефир.
Кефир. Хорошо. Ну, а мы возвращаемся к крымским новостям, и далее будем говорить вот о чем.
Что крымские новости могут перестать быть крымскими. Крымские новости могут стать таврическими новостями.
Будет не крымский парламент, таврический парламент.
Да. Будет не крымский пармезан, а таврический пармезан.
Не крымский полуостров, а таврический полуостров. Да?
Сергей, вы понимаете, о чем мы сейчас говорим?
С ялтинским луком все окей будет?
С ялтинским, да.
Это вы у греков местных спросите, крымских. Все дело в том, что именно глава национальной культурной автономии крымских греков Таврида Иван Шонус выступил с идеей переименовать вот весь Крым. Он считает, что двойное название позволит закрепить за полуостровом российский статус.
То есть ты расскажи, во что он предлагает переименовать? Вот Крым, он предлагает переименовать...
Республика Крым, дефис Таврида. Я процитирую, чтобы вы это поняли. Мне кажется, очень значимой инициативой греков Крыма использовать название нашей республики наряду с имеющейся исторической приложение звучало бы как Республика Крым-Таврида, которое применялось в отношении Тавриды в течение многих веков. Тут же Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте, считает, что эта идея, в принципе, достойная для обсуждения. Вот почему. В России есть целый ряд регионов, таких как Северная Осетия-Алания, Республика Саха, в скобочках, Якутия, которые применяют историческую часть в своем названии. То есть, получается, это будет крымский точка, таврический точка пармезан?
Пармезан, да, где-то так. Но...
Знаете, что мне вспомнилось? Вот одно время в Симферополе, в частности, было очень много граффити, на которых было написано «Полуостров Россияночка».
Яночка, да.
Вот мне эту историю напомнило.
Говорят, какая-то женщина постоянно ходила и рисовала, да, это вот
да,
эти вещи.
Да.
Но не говорят, что также время от времени где-то еще и наблюдалась у какого-то врача.
Она попалась в 2008 году.
Ну, хорошо. Смотри, а эти уже попались немного позже. И господин Шонус, и господин Мурадов. Ну, а вот спикер Константинов отказался вообще становиться в этот стройный ряд. Владимир Константинов уже дважды спикер.
Не таврического парламента.
Да, крымского парламента подконтрольного России. Он сказал, что он категорически против, чтобы Крым стал Тавриды. Я категорический противник вот этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач и проблем. Крым после крымской весны, это сказал господин Константинов, знает весь мир. А завтра спросите Таврида, и мы будем все рассказывать, что когда-то это было Крымом. Ну зачем? Сказал Константинов. Я предлагаю
ребрендинг,
вообще...
Таврическая весна.
Но, слушайте, думаю, что господин Константинов, скорее всего, вот проголосовал бы за только в другом случае переименования. Если бы полуостров Крым бы называли бы полуостров Консоль. Смотри, как это бы классно бы звучало.
Не только,
почему?
Не только. Если бы еще это предложил бы Владимир Путин, я, верно, бы согласился сразу же и сказал бы, это идеальная, гениальная идея.
Ну да, но имеется в виду, вот, если бы низовая инициатива была какая-нибудь, представь такой парламент консоли. Да, правительство консоли, как бы.
Консоли реалии.
Совет министров консоли.
Да, звучит вообще. Министра строительства консоли. Да.
Вообще.
Министра финансов консоли. И так дальше.
Консольский пармезан.
Да, это была бы замечательная, наверное, я предполагаю, такая идея.
Аксенов... И Владимира Константинова нужно в консоль переименовать тоже. Владимир Константинов.
Смотрите, не только Константинов выступил против этого переименования. Также господин Аксенов, Сергей Аксенов, выступил против этого переименования Крыма в Тавриду и сказал, что он требует прекратить дискуссию о переименовании Крыма.
Ай-яй-яй. А чего она ему не нравится?
Ну, дело в том, что он считает, что подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году он считает, что в Россию вернулась Республика Крым, и это название он обязуется сохранить. А дискуссия на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах, написал Аксенов. Слушайте, а я думал вообще научно-исторический, что Аксенов, он из научно-исторических кругов.
Да,
оказывается, нет.
Обсуждать нельзя. Вот даже Григорий Иов, этот же глава общественной палаты Крыма, и он даже считает, что это игра в названии, изменение названия только разделит общество и породит ненужный спор. Мне интересно, чего они же так этой дискуссии боятся? А? Вот чтобы что мы, же им там мёдом намазано?
Чтобы мы это тоже в своей программе тоже обсуждали. На самом деле, слушайте, ну есть куча проблем у людей. Да, там зарплаты, отсутствие воды, проблемы с работой, транспортные проблемы. И так далее. Но тут им закинули такую удочку, а давайте Крым переименуем в Тавриду.
И все, и поток новостей.
И все, да, поток новостей, уже все это обсуждают.
Эксперты там на телеканалах. Я понял, то есть то, что мы не обсуждаем.
Не на телеканалах главные эксперты, понимаешь? Главное, чтобы обсуждали те эксперты, которые вот возле подъездов сидят. Тогда технология сработала.
Да, я понял.
Чтобы они обсуждали нереальные вещи, да, вот там переименование Крыма в Тавриду. Можно вставить.
Да, я допиваю третью рюмку боярышника, мы таки пришли к консенсусу о том, какое должно быть название. Ох, так, давайте дальше.
Что Константинов. Слушайте, ну ладно, да бог с ним, с этим Константиновым.
А вот депутатов жалко-то, а? Он их в поля решил сослать.
Ну, сошлет и зашлет, как бы. Не жалко ни тех, ни других. Давайте к новостям Керчи, дорогие. Просто у нас в студии постоянная сегодня рубрика, присутствует минимум двое керчан.
Непостоянная рубрика, очень непостоянная, но рубрика.
Рассказывайте, что у вас произошло в городе.
Новости Керчи. Да. Керчанам снова явился неопознанный летающий объект.
На трезвую, наверное,
я не знаю. На этой неделе керчане наблюдали в небе неопознанный объект. Не смогли опознать они что-то похожее на скопление порядка 10 звезд, которые взаимодействовали друг с другом.
Жители Керчи публиковали видео в социальных сетях, где они все это комментируют. Давайте вот мы его прослушаем и дальше откомментируем. Это стоит того, чтобы услышать.
Ну да, она похожа как...
Но она меняется, да. Все равно.
Такой. Офигеть, что это такое?
Тухнуть.
Ну как это? Это же не самолет, естественно.
Это не самолет.
Не какая-нибудь салют там какой-нибудь.
Это НЛО, я же говорю.
Это правда НЛО.
Приближалось еще один.
Да. Да, он такой длинный, как цепочка была.
А ты это тоже снимала?
Ну, не помню, я гляну. Что там?
Потом ВК скинешь, ладно?
Ага.
Жалко, офигеть, что не заснял.
Но я не знаю. Слушайте, ну это же надо как-то логически объяснить, что это.
Взорвется будет.
У меня опознанный летающий объект. Что по-другому это еще может быть? И я бы сказала, высота-то не очень сильно высокая. Вот. Высота невысокая. Да я бы не сказала, они друг от друга отдаляются просто. И опять вместе сливаются. Посмотрите внимательно.
Это было, конечно, немножко...
Надо как-то логически объяснить, сказали в этом видео. Я не против, на самом деле. Так
давайте подключим логику.
Что там с боярышником в Керчи?
Хороший вопрос. Надо проверить, не было ли каких-то больших хищений со складов или массовых закупок, или усовершенствований формулы, например, с керченской полынью, да, боярышник?
Люди как-то так комментировали, немножко у них языки все-таки уставшие такие были. Они так как-то комментировали очень эти звезды в небе, когда очень...
Отомленные Крымом люди.
Мне кажется, я нащупал. Ну, то есть, и вправду, Керчь, это же прекрасные степи, в которых очень много полыни. На полыни делают что?
Понятно.
Абсент.
Абсент-то
уже что может пойти?
Ой, боже.
НЛО пойти
может. НЛО может пойти.
10 звезд, представляешь? Боярышник с абсентом 10 звезд. Новый напиток.
Нет, смотрите. Или один НЛО.
Но вы на самом деле, дорогие мои, да, кирчане, вообще какие-то странные. Вместо того, чтобы обсуждать переименование Крыма в Тавриду, вы обсуждаете какой-то там какие-то звезды в небе. Что у вас тут еще интересно? О, так, люблю Керчь без... снова осталось без буквы, этому мы уже проходили.
Это сериал, который длится уже очень давно. Сколько в нем эпизодов? Я, по-моему, уже думаю, что можно на сезон разбивать эту историю с этой надписью.
Слушайте, расскажите мне, что у вас в Керчи появился за богатырь с крестом?
Ой, вот это очень больная история. Проблема в том, что набережная Керчи...
Проблема в том, что в Керчи есть набережная. И там очень много всяких разных памятников.
Ну, давайте вот топчик. Первое место, наверное, это школьник-уборщик. Школьник с лицом 40-летнего чувака, вот с метлой, до которого метлу 2 раза минимум воровали. Памятник рыбе, это такая вот нечто странная скульптура. Памятник тем, кто участвует в разминировании. Он выглядит так, словно кого-то на нем подорвали. Не хватает только развесить туда кишки.
Да, памятник, который известен на народе как гоблины покращения, это памятник эльтигенскому десанту на самом деле, но то, в какой манере он был выполнен, да, не позволяет его соотносить вот с теми людьми, которым он был установлен.
А вот гоблины покращения
очень редкое название.
За какие деньги он был сделан?
За 3 миллиона гривен.
Хорошо, все-таки я возвращаюсь к своему вопросу. Что же это за памятник такой «Богатырь с крестом»? Таблички просто. Дело в том, что таблички на фотографии я не увидел. Я не могу понять. А мое, знаете, вот искусствоведческое нутро, оно требует объяснения.
Там то есть еще Пушкин метровый, вот ровно, который даже... Нет,
Пушкина
даже
тоже воруют.
Воруют, да. 3 раза Пушкина выносили.
Потому что он метровый, да?
Он был из металла, из бронзы, да?
Да, из бронзы. И он сидит такой маленький, смотрит на море, потому что Пушкину не понравилось. Керчь написал про него когда-то, что это мелкий пыльный городишко, вот. И мы его тоже не любим. Пусть сидит на море, смотрит в Россию.
Статуя этого богатыря с крестом не новая, вся в трещинах и потертостях. Вот мне кажется, просто кто-то попал в Керчь, который не знал, куда деть эту статую. Он прошелся по набережной и думает, о!
Аллея уродца! Отличное место!
Давай-ка я здесь постою немного. Это программа «Крымский пармезан». Шутки, смех, веселье и серьезные вещи. Продолжим через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Здравствуйте всем, кто только присоединился к нам. Вы смотрите или слушаете программу «Крымский пармезан». И сегодня с вами пармезанят Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин. Сергей Макрушин, скажи, пожалуйста, ты любишь филе индейки из свинины или ты больше предпочитаешь говядину из поросятины?
Говядину из поросятины?
Да. Ух ты, что тебе больше нравится?
Это как,
Александр, вы открываете ресторан с авторской кухней, да?
Да, дело в том, что в оккупированном России Крыму сотрудники такой структуры, как Россельхознадзор, обнаружили на нескольких крымских предприятиях продукцию сомнительного происхождения. К примеру, симферопольская ООО «Ольвия» вырабатывала, цитирую, филе бедра индейки, филе индейки и паштет печёночный луковый из свинины и мяса утки. Дорогие наши домохозяйки, возьмите, пожалуйста, ручки, сейчас мы вам продиктуем рецепт. Итак, внимание, берете свинину и делаете из нее филе бедра индейки, филе индейки и паштет печеночный луковый. И все.
И наоборот. Наоборот. Да, берете индейку и делаете из нее мясо утки.
Да, и все у вас, и все и замечательно. Всего, вот, смотрите, правда, на самом деле масштабы были невелики. Всего 340 килограммов поступило.
Такой на самом продукции. Деле, на самом деле, мне кажется, это чудо.
Да.
Ну, здесь там есть Иисус. Чего нельзя объяснить.
Иисус Батькович там где-то. Ну, послушайте, из 24 килограммов мяса сырья из Ольвия получает 220 килограммов продукции сосисок и сарделек. Ну, это же как вот нескончаемый хлеб, когда ходил он там и разлил.
Из
300 литров сырого молока там получает 480 килограммов сливочного масла, молока, сливок, сыра и творога.
Еще раз, я думал, здесь опечатка просто. 24 килограмма мяса сырья. И там получается 220 килограммов сосисок и сарделек.
Да. Второе пришествие, мы дождались, аллилуйя.
Что же остальные 90% массы откуда берется?
Вы, Сергей, задаете вообще какие-то такие, знаете, каверзные и вредные, я бы даже сказал, вопросы.
Мы сейчас РПЦ позовем.
Да, и вообще после российской оккупации Крыма, видите, чудо пришло в Крым. Из 24 килограммов мяса умудрились сделать 220 килограммов сосисок.
Знаете, в чем вот
самое... А вы не верите, Сергей, то есть уверуйте.
Молочные реки, мясные берега.
Да, и сосисочные берега.
Плоты, понтоны.
И вот смотрите, и это только в Симферополе. Вот в Сакском районе предприятие «Добрый смак», смак, заметьте, производило говядину, а также куриные голень и грудинку из свиного шпика. То есть мы берем спинной шпик и делаем из него говядину, спиной... и курятину.
Но, свиной. Слушайте, но на самом деле я считаю, что это вообще это хорошая технология вообще. Ну, слушайте, ну давайте вот, давайте будем честными. Вот давайте будем честными вообще. Надо как-то всех накормить, короче.
Надо.
Вот, все, ешьте и молча.
Так меньше, не жалуйтесь. 24 килограмма свинины, пожалуйста, накормите всех. Колбасы всем давайте.
Но при этом всем накормят таки не всех, а некоторые едят больше и лучше. Ведь есть прекрасные избранные, которые уничтожают санкционные сыры. Да-да-да, не просто так эта передача названа «Крымский пармезан». Мы последние годы постоянно шутим про то, как уничтожают крымские сыры. Вот еще 10 килограмм. 10 килограмм наших собратьев по названию было уничтожено. Я процитирую такие популярные сорта, как Бри, Камамбер, Олд Амстердам и другие. 10 килограмм 353 грамма. Значит, производство стран Евросоюза.
Все это уничтожили сотрудники Россельхознадзора. Сразу 10 килограммов. Нашли они эти сыры на рынке Куйбышевский в Симферополе. Но смотрите, то есть, почему вредно, я сейчас расскажу, тоже возьмите ручки, пожалуйста, и записывайте, дорогие крымчане, почему вам вредно есть натуральные сыры? Потому что, во-первых, как бы они натуральные, во-вторых, потому что они сыры. А вот вы лучше воспользуйтесь вот другими данными Россельхознадзора, и минутка рекламы, вот на Ольве, где из 24 килограммов мяса сырья получили 220 килограммов продукции, там же из 300 литров молока сделали 480 килограммов сливочного масла, молока, сливок, сыра и творога. Это гораздо полезнее, когда в продукте нет молока или там жиров каких-нибудь.
Зачем тебе в молочных продуктах молоко?
Молоко,
вообще?
Абсолютно.
Ты где его видел?
Да. Вот.
Что ты там показываешь?
Поэтому он показывает, что не ешьте. Да.
Не ешьте.
Не ешьте. Но смотрите, есть еще один момент. Присоединились
также...
Я думал,
ты наконец-то написал, что мы здесь удерживаем тебя силой.
Я подмигиваю каждый эфир.
Это программа «Крымский пармезан». И далее про проблемы устричной отрасли Крыма мы будем говорить. Дело в том, что крымские устричные фермы, а точнее не сами фермы, а их руководство и хозяева пожаловались на репрессии. Репрессии докатились и до устричных ферм.
О, как.
Да.
Что там проблема? У них должна быть просто уникальная ситуация. Ведь
ну, рассказывайте,
что белорусские же завозить устрицы в Россию.
Устрицы вскрывают. И едят.
Едят? Вы правда серьезно?
Смотрите, в чем проблема? Да, рассказывай, Стас.
Чрезмерные надзорные требования выдвигают им территориальное управление Росприроднадзора устричным фермерам.
Короче, задолбали проверками производители этих самых устриц. Они сказали, что вам необходимо вот этим самым, тем, кто выращивает в Крыму устрицы, вам необходимо постоянно, регулярно проходить исследования, да, чтобы определяли вообще, вы хорошие устрицы производите или плохие устрицы производятся. И вот это регулярное исследование, оно стоит 3,5 миллиона рублей. И люди говорят, слушайте, мы, может быть, даже продукции на такую сумму не продадим за 3,5 рублей, а какой-то фирме или какому-нибудь там Россельхознадзору или там какой Росбубльгумнадзору, там, я не знаю, в этом же...
Так это... правильно, а в чем смысл? Не в том, чтобы производить продукцию, продавать, а в том, чтобы Россельхознадзор или кто там провел,
правильно. Вот,
заплатить за экспертизу.
Я считаю, я ну, вообще да, считаю, что смысл. Российское государство, оно существует, вот, скажем так, в России... Граждане существуют для того, чтобы чиновник жил хорошо. И я не знаю, чему вот отдельные крымчане удивлены и почему они жалуются. Вот и сейчас эти правила распространяются на оккупированной России Крым.
Я общался...
А если бегать с флагом, то они как бы вот махать с трехполосным, они еще больше...
Просто, да, вы бросайте вот этот бизнес, вот эти все вещи, становитесь чиновниками.
Чиновниками?
Быстрее, конечно.
Грабь и казни.
Еще в 2015 году в Крыму я делал репортаж для Радио Свобода про то, как работает устричная ферма в Кацивелле, вот, и уже тогда на самом деле жаловались на то, что происходят не самые лучшие со стороны российского государства притеснения, потому что фермеры были уверены, что они теперь в шоколаде, ну, то есть, если запрещены иностранные устрицы, значит, их товар должны были покупать массово, и они надеялись на то, что им поможет государство развивать.
Это то, на что они надеялись. Никто не сказал, что если приходит коричневое государство, вас оккупирует, то коричневое — это не обязательно шоколад. Хорошо, мы продолжаем. продолжаем нашу программу. И дальше, что у нас тут еще интересного?
Немножко культурных давайте событий дадим.
Вы думаете, надо?
Нет, давайте хорошо про то, как отомстили.
Без культурных событий.
Давайте, как отомстили крымчане за штрафы. За штрафы, которые им вписывают за нарушение скоростного режима. Как, какие варианты, что могли сделать крымчане, подожди, чтобы отомстить?
Как там выглядит эта ситуация? На дорогах Крыма стоят треноги с камерами.
Да. Треноги – это такой штатив, как бы, да?
Да.
И проезжает мимо этой треноги автомобиль. И если он проезжает на скорости больше, чем кажется полицаем, но Einstein, и он такой полицай.
Больше, чем посчитает полицай, да, со полицай, своей камерой.
То тогда приходит фотография домой, и эта фотография, она не просто так приходит на память, да, там из Ялты, например. Да, она стоит каких-то определенных денег, не знаю, там 1500 рублей, там 3000 рублей,
это как...
еще что-нибудь.
Но это смотри, стандартная цена на фото
фишка в чем в этих камерах, да, в Крыму? И эта фишка, она пришла, что называется, из соседней России. Там же вот эти камеры, на самом деле, при каждой из этих камер есть охранник. То есть это фактически это частный бизнес. То есть он заключает этот договор с определенной фирмой, которая, да, на откуп тот или иной регион соседней России, а теперь и оккупированного России Крыма. И вот этот человек сидит, и он как бы за эту камеру,
да, в кустах. Сидит и он незаметно, да, чтобы поймать. В этом его, суть его работы.
Работы. Потому смысл? Что он имеет процент от каждого пойманного таким образом, ну вот, нарушителя. Так что придумали, в общем, эти люди, эти несносные крымские водители?
Сжечь.
Просто сжечь камеры. Эти. Что они, сжечь?
Сжечь, да, не сожгли. Не сожгли несколько камер, они решили отомстить. Вот, ну, как бы нет камеры, нет следующих штрафов, все логично. Ну, то есть, человек проехал, ему пришел штраф, он думал, я буду здесь ездить и дальше, что мне делать? Страдать, что ли, платить постоянно? Пошел и сжег камеру.
А оператор?
Оператор не уточняется.
Может быть, он заснул в это время. Ну, такое тоже бывает, знаешь, как бы, там, хотел все деньги мира заработать и на посту заснул, как бы.
Ну да, это же ночью себе произошло, да, поджог. Но что вы об этом думаете? Какие еще были варианты, кроме как сжечь?
Даже не знаю. Я думаю, что нужно понять, что это значит теперь. Что
есть еще
будет
вариант,
дальше происходить после этого? Будут ли гореть другие регистраторы?
Это интересный вариант. Хорошо. Я думаю, что жизнь нам подскажет ответ на этот вопрос. А у нас есть еще новости. Россияне, говорят, жаждут отмечать Новый год в Крыму. Якобы Крым оказался в топ-десятке российских регионов, самых желанных для отдыха на предстоящие новогодние праздники. Этот рейтинг составил туристический портал Турстат. Во главе списка Москва, самый дешевый вообще город России. Там за этот вариант проголосовало 22% пользователей. Немножко вот не такой дешевый город, это Петербург, он тоже там за него 14%, на Сибири Байкал, Сочи, курорты Красной Поляны, там, ну и курорты Крыма 5% всего лишь. Ну, слушай,
зато в топ-10.
Смотри, теперь, если мы приходим, возьмем, посчитаем, 140 миллионов россиян, умножаем на 5%, у нас получаются цифры 5%. И 7 миллионов, значит, смотрите, Вадима Волченко можно, это министр подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма, можно уже смело говорить, что в Крым приедут 7 миллионов туристов только за один день, на Новый
подожди,
год.
Подожди, а что, 140 миллионов собираются куда-то ехать на Новый год одновременно?
Ну, наверное, если 5%, вот куда они хотят поехать.
Ага.
Это, наверное, все остальные, как бы, не обязательно поедут в Крым.
А кто дома останется?
Да.
Подожди, если вся Россия куда-то едет отмечать какие-то определенные города, Новый год. Кто дома останется вообще? Это заходи, бери, что хочешь.
Другой вопрос, что они пить там будут, а?
Вот это, кстати,
потому
очень интересно.
Что, вода Крыма...
Что будут местные после этого пить, когда они все приедут, попьют и уедут.
Что будут пить местные, так уже не всем понятно, ведь уровень водохранилища Симферополя и Симферопольского района снижается, существующих запасов достаточно для обеспечения местных жителей, вот где-то примерно как раз-таки до конца года, но при этом директор Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Роман Волсколупов, когда общался в эфире радио «Спутник Крыму», сказал самую главную фразу. Я его процитирую. «Мы очень ждем дождей».
Угу. Дело в том, что в настоящее время, также он сказал, Симферополь снабжается из поверхностных источников. Почему он ждет дождей? Это три водохранилища: Симферопольское, Партизанское и Аянское. Сегодня объем воды в них уменьшается. Например, Аянское водохранилище заполнено только на треть. И поэтому, он говорит, мы очень ждем дождей.
Не только ждут, но и работают над этим, потому что я хотел бы сказать, что в Феодосии прошел фестиваль народов севера России. Там и были там... шаманы. Думаете, что они зря их привезли?
Я думаю, они теперь в Москву пойдут.
Нет, нет,
Путина изгонять.
Тот же шаман не дошел. Вы что, не слышали новости?
Тот не дошел, да.
Не дошел. Так вот, я понял, его сейчас везут в Крым просто, чтобы он дождь организовал. Он настолько мощный.
В Якутск, того везут. А эти просто, они заходят с другого фланга. Все верно.
Хорошо, коллеги. Ну и хорошие. Закончим, как всегда, нашу программу хорошими новостями. Вы помните, как в 2018 году в Азовском море было задержано судно «Норд», которое вышло из порта оккупированного Крыма, из Керчи непосредственно, да? И оно было задержано украинскими пограничниками. Потом это судно было конфисковано украинским государством, как такое, которое нарушало правила захода захода на оккупированную территорию, выхода из нее. Потом этих моряков их выпустили из Крыма. Ну, де-факто, давайте так будем говорить честно, все-таки в обмен на у моряков с материковой Украины,
да,
которых
сначала,
тоже отпустили.
Их сначала пытались вывезти. Там была целая
серия... С российскими
серия,
паспортами,
серия,
да?
увлекательных поездок и попыток пересечь.
В конечном итоге они просто-напросто выехали на территорию Крыма, оккупированного Крыма, по украинским документам. Хотя везде они говорили, что они по российским, но нигде они не показывали эти российские документы. Так вот, выехали они на территорию Крыма. И что их встречали там? Это показывали по телевизору. Их встречал и сам господин Аксенов и пообещал этим морякам, что за место вот того корабля, который конфисковали украинские пограничники у них, он им купит новый корабль. Но, как всегда, обманул, потому
могли
что...
Могли бы понять, когда они только прибыли в Керчь потом уже, когда они прибыли ночью на автовокзал, без телефонов, родственники даже не знали, когда они приедут, им пришлось занимать денег на такси, чтобы добраться по домам. Так что после встречи Аксенова все красивое сразу же закончилось.
Так подождите, им обещал Сергей Аксенов как глава республики или как глава правительства Крыма?
Это хороший вопрос,
Сергей Лукрушин.
Потому что теперь есть разница, извините меня.
Но уже не имеет никакой разницы, потому
хорошо.
Что капитан этого рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко уже уехал из оккупированного Крыма на Дальний Восток, потому что в Крыму работать не на чем, корабля у него нет, ему пообещали купить корабль, но не купили.
Поматросили и бросили.
А это программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин. Всего вам доброго, услышимся в следующую неделю.